Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я ее ведущий Константин Еремеев. Сегодня мы встретимся с интересным человеком, предпринимателем, меценатом. Это Игорь Алексеевич Черноголов, основатель и глава группы компаний «Пенетрон». Игорь Алексеевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Игорь Алексеевич, вы основатель и глава крупной компании. Скажите, пожалуйста, когда вы вот только начинали, вы сразу ставили такую цель? Изначально это был для вас амбициозный проект?
Да нет, конечно. Когда мы компанию открыли, это был 91-й год. Компания из трех друзей, будучи студентами, мы занимались всем, что могло бы так или иначе заработать деньги, принести деньги. То есть мы возили книги из Узбекистана, и одежду, и торговали на Шувакише, стали выполнять мелкие ремонтные работы, то есть по фасаду, по внутрянке домов. Вот. И в 91-м году как раз приехал наш приятель из Москвы, ну тоже нам трое друзей были, и рассказал тогда про герметизацию межпанельных швов. Нам это очень сильно заинтересовало. Ну почему? Потому что там была, собственно говоря, высокая прибыль. И, в принципе, работа была несложная и инновационная. Такого до нас здесь никто не делал. Делать герметизацию швов герметиками. То есть мы были самые первые в Екатеринбурге, кто применил эту технологию на многоквартирных домах.
Это был 90-й год, получается, 91-й год. Но это самые такие у нас сложные в плане начинания бизнеса года, в плане вот отношений, криминала. Как у вас складывалась ситуация в то время?
Знаете, мы об этом не думали, мы жили в это время и принимали жизнь такую, какая она есть. То есть мы жили в этих условиях. Я вам дальше расскажу, если получится, про армию. Когда мы тоже пошли в армию, там тоже была ситуация такая, что мы вроде студенты, все. Конец 20 века, попадаем в армию, а там я служил в железнодорожных войсках. И там, конечно, нам казалось, что все совершенно не так, как должно происходить. Но потом старый сержант мне говорит: слушай, забудь, что есть другая жизнь, ты сейчас в армии. И вы знаете, не сразу, но стало легче. Ты стал принимать ситуацию такая, какая она есть, ты в армии. И приказы, и иной раз, может быть, не совсем правильные приказы, которые нужно было делать, может быть, и иногда и бессмысленную работу. Но ты делал, и ты понимал, что это вот такая сейчас ситуация. Также и в 91-м году, когда мы столкнулись с бизнесом, нам отчасти повезло, может быть. У нас никогда не было никаких разборок с криминальным миром. Название мы выбрали, тогда сложно было как-то, наоборот, хотели придать некий такой большой статус нашей маленькой компании. Мы назвались, как раньше назывались государственные конторы, назвались «Уралпромсервис». Ну и, соответственно, кто слышал такое название, еще и регистрация на Уралмаше, как бы к нам особого внимания никто не уделял.
Это было просто... Сразу это защищало уже, да?
Да, сразу защищало. Понятно, что ситуация была действительно сложная в то время, в 91-й, 92-й, 93-й год. Мало что было. И тогда можно было легко выделиться хоть с чем. Любой бизнес тогда можно было начинать с нуля и достаточно быстро вырасти. Потом вопрос, конечно, в том, сможешь ли ты поддерживать этот бизнес. Потому что многие ребята хорошо стартанули в 90-е годы, но потом не справились, не перестроились. И сейчас и нет этих фирм на плаву. А кто-то выдержал, выстоял и сейчас очень хорошо развивает свой бизнес. В том числе и наша компания, можно сказать так.
Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вы помните свою детскую мечту?
Так скажем, мечт было... Пожалуй, много. Я бы не сказал, что я хотел стать космонавтом, как многие. Мы тогда очень все зачитывались книгами. Это и Фенимор Купер, Джек Лондон. Мы все грезили приключениями. Книги про индейцев, фильмы про индейцев, фильмы про пиратов, книги там «Одиссея капитана Блада». То есть, понимаете, мы все ребята, мальчишки... Мы хотели путешествовать, то есть дух странствий нас захватывал. Мы строили штабы на деревьях, играли, грубо говоря, в казаки-разбойники. Это было прекрасное время. Сейчас, конечно, детей сложно вытащить на улицу, оторвать от мобильников. А тогда, собственно говоря, ничего не было. Мы из подручных средств сами делали для себя игрушки и бегали с утра до ночи на улице. Но я и вспоминаю себя, действительно, в школе задали домашнее задание, мы остаемся на продленке, в течение часа, грубо говоря, все домашние задания решил, и у тебя целый вечер свободный. Какие-то секции, в то время мало кто ходил, но благодаря своим родителям меня они записали в 5 классе в дзюдо. И, кстати, да, я, ну, 3 раза в неделю мы ходили, я ходил и добился, в принципе, неплохих результатов. Был там призером России даже по дзюдо.
И возвращаясь к вашей службе в армии, я знаю, что вы принимали участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. И какие вообще у вас остались воспоминания вот о советском времени?
Понимаете, вот если говорить про воспоминания о советском времени, мы были тогда молодые, весь мир был для нас открыт, распахнутое настежь небо, там большие деревья, трава зеленая. Все было здорово, все было прямо на острие ощущений. И казалось, что мы можем горы свернуть. Не было никаких ограничений. Я думаю, что и сейчас у современных детей то же самое. То есть взрослые уже немножко как бы... Это же те же самые дети, но которые почему-то думают, что для них все возможности закрыты. Я считаю, что никакие возможности для нас еще с вами не закрыты. Как я вспоминаю свои годы в советское время, было прекрасно. Хорошая школа, хорошие товарищи, хорошие тренировки, игры. Я был вот в 3 библиотеки, например, был записан в секцию. Все это, конечно, бесплатно. Потом нас научили и плавать, и спортом заниматься. Мы все время проходили различные нормы, ГТО сдавали. Я тут же, благодаря тому, что я занимался спортом, тут же я на лыжах сделал там первый взрослый разряд, выполнил еще в каком, в 7 классе. Нормы там, метки стрелок получил, сдал нормы ГТО на золотой значок. Занимался в радиокружке в нашей школе, был свой радиокружок, у меня даже свой позывной был, УА-9-154-1849. Понимаете, мы все чем-то занимались, увлекались, кружки, секции, было очень-очень круто. И мы, между прочим, мы еще и успевали учиться, причем учились на 4,5. Никаких проблем не было с поступлением в институты. Хотя, несмотря на то, что... Я понимаю, сейчас некая сейчас демографическая яма, и даже на бюджет недобор идет. В то время, конечно, был конкурс. Вот, когда я сейчас помню, в 87-м году впервые в УПИ открылась кафедра робототехники, конечно, все туда пошли, потому что это было модно, современно. УПИ – это была кузница кадров, и знаете, мы до того были влюблены в свой край, в свой город. Я был командирован от завода «Трансмаш», и когда мне предложили, ты можешь поехать поступить в Москву, в Бауманское училище, либо в УПИ. Я говорю, что еще за Бауманское училище в Москве? Тут УПИ, кузница кадров – и мой любимый город, какая Москва? Я, конечно, остался здесь. Сейчас сложно говорить, как бы было, как бы жизнь сложилась, если было бы иначе.
Но не жалеете вы?
Я абсолютно не жалею, потому что, понимаете, ведь нет правильно ты поступил или неправильно. Ты каждый день пишешь с нового листа, и будущее твое впереди, оно безупречно. Все зависит от твоих решений, от твоих желаний. Это в прошлом все без изменений. А будущее ты можешь менять, хоть прямо начиная сегодня. Армия. Мы все очень хотели пойти в армию. Никто даже никогда не думал закосить от армии. Поэтому мы и готовились к армии. Я вообще готовился в ДШБ. Это десантно-штурмующий батальон. Поэтому мы и дрались, поэтому мы и стреляли метко. И все, и все, и все. Но там ситуация такая, когда мы приехали в Егоршино. Приехал покупатель, ну, грубо говоря, это офицер за новобранцами. И нас забрали железнодорожные войска. Я говорю, как же так? Ну вот так, у нас нам надо сюда, и нас забрали туда. Ну знаете, я не жалею, армия — это прекрасное время, понятно, там бывало всякое. Самый большой плюс, который я оттуда вынес, за вот те 1,5 года, которые я отслужил, а так получилось, что нас раньше забрали, когда Ельцин сказал студентов вернуть обратно. То есть я не дослужил 2 года, то есть 1,5 года всего отслужил. Самое, что интересное в армии, я понял для себя, там ты гораздо быстрее взрослеешь. ты быстрее начинаешь разбираться в людях, кто есть кто. И даже про себя. Ты начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле. И вот, вот эта школа жизни, она действительно суровая, ну потому что она сконцентрирована вот в то короткое время, которое тебе отведено служить. И ты быстро-быстро начинаешь разбираться. То есть несколько месяцев проходит, это как будто несколько лет в обычной жизни. Ну и опять же, в учебке я был в Ярославле, прекрасный город. В центре города учебка была. Мы участвовали на параде. Это же здорово. Если в школе я стоял у вечного огня с автоматом, то в Ярославле я участвовал на параде, когда служил в армии. Потом нас отправили на БАМ. БАМ это тоже, ну когда еще можно посмотреть? Сейчас молодежь не знает, что такое БАМ. А в наше, в советское время мы, конечно, это прекрасно помнили, там, стройка века. С удовольствием приехали на БАМ. Там эти поля черники, ягоды, там грибы, сопки, красотища. И так интересно было, туда прилетели на десантском самолете, тоже это было здорово. В наше время мы не так много летали на самолетах, можно сказать, вообще не летали. А тут на самолете, потом на поезде. Правда, говорят, рассказано, написано было в газете, там, в «Звезде», что дальше этот самолет полетел, он вроде там попал в авиакатастрофу, а поезд, на котором потом дальше доехали до своей Тунгалы, где мы служили в мостовом батальоне, дальше вроде как с рельсов сошел. Ну да, одно дело, бам, писали в газетах, что это очень круто, на самом деле это на том участке, по крайней мере, где мы работали, рельсы были такие, на разной высоте и кривые. Мы их постоянно выпрямляли, потом строили эти мосты, как Павки Корчагиной в книге «Как закалялась сталь». По колено в воде, сверху дождь идет. Мы таскаем эти здоровенные камни, рельсы. Я думаю, господи, что ж такое происходит? Конец 20 века, мы как рабы буквально на галерах. Ну, короче, это было... Сейчас вспоминаешь со смехом, тогда это было не смешно, это было очень круто. И нас не кормили. То есть нам еда доставалась буквально четвертинка хлеба и половина котелка, там все намешано, и каша, и суп, все в одном месте, кормили один раз. Это, блин, это что это такое было? Поэтому приходилось собирать грибы и ягоды, а так как я человек деревенский, я в этом хорошо разбираюсь, я кормил весь наш взвод. Они мне собирали ягоды, ой, грибы, а я разбирался, какие съедобные, какие несъедобные. Ну, потом мы там уже задружились с местными старожилами, имеется в виду с дедами. Нам повезло, что деды и дедушки были с этого, с Екатеринбурга, и нас они уже потом подкармливали. То есть нормально. Но зато, когда мы вернулись потом в Ярославль, мы были такие поджарые, худые, загорелые волки. К нам никто слова лишнее не задавал. Правда, нас сразу на столовую поставили несколько нарядов, чтобы мы отъедались. И мы неделю ходили в столовую. Тяжело в столовой работать, но еды, по крайней мере, хватало. Оттуда я получил направление, когда закончил учебку, в АМГУ. Это под Ленинградом, тоже в мостовой батальон. Удивительное время было. Это же был все-таки союз, а... В основном в железнодорожных войсках, как и в стройбате, тогда служили ребята со Средней Азии, с Кавказа. Скажем так, с Екатеринбурга мало кто был. Но было так интересно. И мне предлагают поехать за молодым пополнением в Петрозаводск. Это Карелия. Я поехал в Карелию. Прекрасный образцовый учебный батальон. Мне дали взвод молодых солдат будущих. Я их очень хорошо тренировал месяц, все, они приняли присягу. И подходит ко мне командир батальона и говорит: не хочешь у нас остаться во взводе охраны? Ты, говорит, из тебя такой хороший командир получается. Я подумал, почему бы нет? Дорогу я же строил, хочу побыть во взводе охраны. И остался. И вот почти год я прослужил под Петрозаводском во взводе охраны в батальоне. Там было вообще интересно. У нас во взводе охраны было 24 национальности. У нас там был, конечно, образцовый порядок, правда, через день на ремень, но все было здорово. То есть от армии у меня остались одни самые лучшие воспоминания. Во-первых, я посмотрел мир, как я и хотел, собственно говоря. Я перезнакомился с кучей людей, ну и разобрался в них, и в себе разобрался. Это было интересно. Потом, когда я вернулся в Екатеринбург уже, ну, на дембель, мне стало легче здесь разбираться с людьми. То есть, получается, был 89-й год. В 89-м году я вернулся. И мне все было легче. Мне легче было начинать бизнес, легче было даже договариваться и с преподавателями, и со своими ребятами, с которыми я учился в одной группе. Вот и практически сразу после армии мы стали заниматься бизнесом, вот и как я и говорил, ездили и книгами занимались, и шмотками занимались. Вот, и начиная с 91-го года выбрали стезю по герметизации. А там интересный момент был. А в 93-м году я принимаю решение. Здесь была ярко выраженная сезонность строительных работ. Зимой никто не работал. В основном работали вот в летний период более-менее, пока тепло. Я подумал, а почему бы нам не продлить сезон? А ведь когда не сезон, денег нет, а семью кормить надо. Я думаю, а где у нас тепло круглый год? Краснодарский край. Я беру свою команду, ну, часть остается здесь, часть со мной садится в машину, загружаем герметики и едем в город Краснодар. Правда, мы там никому особо нужны не были, но удивительно, мы никому никогда не платили с точки зрения взяток, там еще чего-то. Мы просто доказывали своей мобильной, быстрой и качественной работой. И за 2 года мы оттуда вытеснили конкурентов, и там же в Новороссийске, когда директор завода «Новошип» решил баллотироваться на мэра города, он нас попросил замазать торец 9-этажки полностью сплошняком герметиком. А там дуют нордосты и протекают эти панели все. Я говорю, так нельзя делать, точка росы сместится, мы только швы можем делать. Он говорит, не-не-не, я типа забота о людях, надо все замазать. Ну, мы, конечно, замазали. Я тогда подумал, что мне нужен материал, который бы делал бетон водонепроницаемый, но при этом бы он дышал. Мне все сказали, такого не бывает. Я говорю, знаете, а я буду искать. Я тут же свернул свою деятельность. В Краснодаре оставил вместо себя ребят работать, продолжать. Там и братья мои работали. И уезжаю в Москву в поисках этого чудо-материала. Провел несколько месяцев в Москве. И в одной из фирм встречаю, женщина ко мне так отнеслась благосклонно, дает напечатанный на листочках текст. Я понимаю, вот это то, что я искал. Тут же заканчиваю все поиски, еду в Питер, покупаю 2 мешка этого чудо-материала, приезжаю в Екатеринбург, и на Ново-Свердловской ТЭС мы сделали первый объект, это в 95-м году. Но когда ты любишь свое дело, идешь вперед, не тратишь свое время и деньги попусту, а вкладываешь все в свой бизнес, развиваешь рекламу, продвигаешься, и делаешь нужное людям, то, конечно, ты достигнешь успеха.
Как бизнесмен вы инвестируете в разные проекты, и я бы хотел спросить вас о продюсерской деятельности, о фильмах, которые вы сняли. Расскажите, пожалуйста, вот про эту часть вашей деятельности. Она как бы вообще противоположна той деятельности, которой вы занимаетесь. Как вы пришли к этому? Как вас заинтересовала вообще вот сфера киноиндустрии?
Ну, так интересно здесь получилось. У меня есть... то есть я состоял, ну и состою в клубе православных меценатов. В этом клубе состоял тоже Саша Ковтунец, Александр Ковтунец. Это сейчас он стал знаменитым продюсером и режиссером многих фильмов, которые показывают по всему миру. А тогда, ну, просто обычный парнишка был из Литвы, приехал в Москву, и потихонечку своим трудом добился многого. Тогда он открыл программу «В кругу семьи», в которую вошли Ирина Ивановна Алферова и Валерий Сергеевич Золотухин. И он стал проводить кинофестивали «В кругу семьи». Предложил мне тоже участвовать в этих кинофестивалях. Мы их проводили вначале в Москве, потом этот кинофестиваль прописался у нас в Екатеринбурге, мы несколько раз проводили здесь, а это международный кинофестиваль детских и семейных фильмов. То есть мы объезжали страны, выбирали лучшие фильмы для кинофестиваля, добрые, хорошие, которые помогали, воспитывали и взрослых, и детей. Ну вот, к примеру, вот если вы помните фильм «Приключения электроника», когда электроник задается вопросом, а что это такое? Что это значит быть человеком? Вот мы поднимали вот такие мощные вопросы в этих кинофестивалях. С нами, конечно, ездила масса артистов, советского периода. Они уж все взрослые, конечно, такие, да. Вот. Но это все было очень-очень интересно. Потом добавили, стали ставить памятники Петру и Февронии Муромским. Практически вот эта наша программа «В кругу семьи» и возродила вот этот праздник. Мы поставили три памятника, ну, в которых я участвовал, их около 8, по-моему, поставили. Я участвовал в становлении трех памятников. Это в Ярославле, ну, понятно, я там служил. В Екатеринбурге, это вот недалеко от кинотеатра «Космос». И в Сочи, потому что это я там был первый, по сути, филиал у меня. Вот так получилось. То есть три памятника святым Петру и Февронии Муромским мы поставили. Саша там продолжил дальше ставить. На одном из кинофестивалей я знакомлюсь с Владимиром Олейниковым, тот, который снял фильм «Приключения Петрова и Васечкина». У него сын жил в Америке, Филипп. И он говорит, вот Филипп хочет снять хороший фильм, кинокомедию сатирическую, и хотел бы ты поучаствовать. Вы знаете, там бюджет был действительно на тот момент очень-очень смехотворный по сравнению с бюджетом, если снимать фильмы в России. Просто как-то удивительно было. Ну, то есть в десятки раз дешевле в Америке, чем в России. Как так? Не понимаю. Я тогда выдвинул условие, что, ну, во-первых, мне хотелось помочь молодому предпринимателю, что я всегда за предпринимателей. Потому что предприниматели – это те люди, которые создают то, чего до них не было. Это создатели. Ну, естественно, вот все, что нас окружает, это все создано энергией и трудом предпринимателей. Абсолютно все. Я бы вообще бы освободил бы их и от налогов, и от всего. На самом деле, мы, потому что именно мы и двигаем планету вперед, и развиваем, и все на свете. Ну так вот, я попросил его, Филипп, хорошо, я помогу тебе снять это кино, и сняться сам, и сняться со своей семьей. Он говорит, хорошо, мы сделали это кино. Ну, во-первых, это был вызов такой для меня достаточно. Смогу ли я, создав достаточно успешный бизнес в России, смогу ли я сделать что-то успешное и прикольное в Голливуде, совершенно в другой от меня сфере, в другой стране, с разницей минус 13 часов от Екатеринбурга. Мы сняли это кино, показали на куче разных кинофестивалей по всему миру. Благодаря этому фильму, ну, конечно, там про деньги мы не говорим, там мы ничего не заработали. Но он и стоил не очень дорого. Но благодаря этому фильму я познакомился с такими людьми, как Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро. Потом, когда мы повезли этот фильм в Одессу, я там с Михаилом Жванецким познакомился, долго с ним общались, чай пили. С кучей-кучей людей перезнакомились. Ну и опять же показывал эти фильмы на закрытых показах. Через некоторое время мы сняли с ним, с Филиппом, другой фильм, уже с таким более-менее серьезным бюджетом. Это, если первый фильм назывался «Гарбач», «Голливудские мусорщики», его, кстати, даже в России показывали, то второй фильм, он называется «Эксторшн», «Вымогательство». И мы его продали больше, чем в 100 стран мира. Но там уже, да, серьезный фильм, с серьезным бюджетом. Это погони, убийства, пираты. Снимали там же, где снимали «Пираты Карибского моря», точно в этом же самом месте. Ну, он современный фильм, ну, такой интересный. Это такой триллер. Там все так, все закручено, накручено. Очень интересный сюжет. Если будет возможность, посмотрите, конечно. Я на нем ничего тоже не заработал, честно говоря. Но мы провели неплохие показы для наших партнеров в разных городах, куда приглашали строителей, проектировщиков, просто друзей компании «Пенитрон».
Ну, а в дальнейшем вы планируете заниматься киноиндустрией? Интересно вам это?
Также я поучаствовал, ну, как планирую. Хотел сказать, что еще участвовал в спектакле, может быть, кто-то смотрел, с Шиштовым Зануси, режиссером. Это спектакль называется «Воспитание Риты». Он тоже поездил по гастролям. Потом был фильм русский «Страна хороших деточек». И планирую снять фильм о компании «Пенитрон». Вот, кстати, хотелось бы на днях приедет сюда Алексей Иванов, тот, который писатель самый-самый, наверное, именитый сейчас у нас и очень талантливый, который немножко пишет реальные факты и немножко фэнтези. Наверняка многие из вас читали его. Это «Золото бунта», «Псоглавцы». Я бы хотел с ним поговорить, чтобы он написал сценарий. Это будет очень-очень интересное кино. И это будет фильм про становление предпринимателей. И вообще фильм о предпринимателях и о созидателях.
Игорь Алексеевич, хотелось бы поговорить еще об одном вашем проекте. Это «Мариинские избы». Расскажите, пожалуйста, что это за проект?
А когда жена у меня забеременела вторым ребенком, мы решили, что надо бы купить дом в деревне и на природе отдыхать хотя бы летом, что ли, выезжать. Мой товарищ меня пригласил в село Мариинск и говорит: посмотри это место. Я приехал, вы знаете, сразу в него влюбился. Но потом я подумал, раз такое бывает, я просто забыл фильм, когда, знаете, человек-амфибия, когда он знакомится с девушкой и говорит: я тебя полюбил с первого взгляда. Она его спрашивает: а разве бывает любовь с первого взгляда? Он говорит: разве бывает другая любовь? Так вот, я не знал, я забыл про этот фильм. Я 2 месяца объезжал все места в окрестностях Екатеринбурга и не нашел ничего лучше для себя, как село Мариинск. В итоге я в Мариинске построил дом. Мы стали туда выезжать не только летом, а и зимой, даже пожили там 1.5 года. А потом, совсем недавно, там пару лет назад, случилась пандемия. А до этого я должен был уехать в Москву, должен был уехать там в Лондон, потому что бизнес большой и требует постоянного присутствия. У меня по 2 командировки в неделю было. И тут получается следующее, что тянет меня в Мариинск, я хочу быть там, а мне приходится везде ездить. Мы с женой сели, посоветовались, что делать-то будем, продавать или как? Она говорит: давай, а я еще купил до этого 2 участка, давай, говорит, построим для девочек, для наших, у меня 3 дочки. Неизвестно, где они будут жить свою жизнь, но они будут знать, что там, на Урале, на родине, у них есть дом. В красивом уральском селе. Мы на этом и остановились, не стали ничего продавать. И хорошо, началась пандемия, мы уехали в свой дом, и там жили вот несколько, сколько, полгода почти. Это было самое прекрасное время для меня и для моей семьи. Мы жили там, где мы хотели. Мы были вместе. Мы дышали свежим воздухом, гуляли, наслаждались, ездили на лыжах, на велосипедах, купались, ели продукты со своего огорода. Было супер. И тогда у меня постепенно стало вырисовываться, а почему бы вот этой радостью не поделиться с людьми? Я решил, и семья меня в этом поддержала, купить несколько старых домов и сделать некий такой туристический проект. Понятно, что это совершенно не связано со мной, с моим бизнесом. Ну вот, я подумал, если Бог дал мне такую возможность построить огромную, мощную, созидательную компанию, то, может быть, в оставшиеся годы жизни я мог бы создать еще один проект, очень классный, который бы нравился людям и нравился людям, которые живут в этом селе. И туристам. И мы стали возрождать село Мариинск, строить вот эти дома. И вокруг этого проекта стали собираться талантливые люди. Это и художники, и архитекторы, и строители. И уже около 30 человек местных жителей села работает в этом проекте. Кто-то строит, кто-то электрик, кто-то сантехник, кто-то садовод, кто-то истопник, кто-то печник. Сейчас в проекте 6 домов готовых, и гости приезжают. Вот. А в дальнейшем этот проект будет развиваться как? Мы будем находить, опять же, вот эти старинные дома, которым больше 100 лет, бережно их реставрировать, реставрировать мебель. То есть можно пожить и как у бабушки, скажем так. Можно пожить как в музее. То есть окунуться в 19 век, там, начало 20 века. То есть почувствовать вот ту атмосферу, как люди жили, как они пользовались чем, что они ели, где они гуляли. У нас есть и лошади, и коровы, и можно и корову подоить даже, и попить парного молочка. То есть супер-супер прекрасный проект. Но вначале к этому проекту мы пришли, построив храм. Вначале небольшой, на том месте, где раньше была церковь. Это храм Николая Чудотворца. Там стали проводить службы. Ну, не только я один, там нас несколько человек участвовали в строительстве. Конечно, и храм строили, ну так скажем, всем миром. Кто чем мог, тем помогал. А потом построили большой уже храм Георгия Победоносца, целителя. Это единственный храм вообще в России. Он сделан как в Кижах. Такой деревянный, большой, красивый храм. Его, кстати, освящал и владыка Викентий тогда. Владыка Кирилл это место тоже потом полюбил. Рядом с храмом мы построили воскресную школу большую, где детишки и те, кто приезжает в село, и те, кто там живут, могут заниматься различные мастер-классы и спортивные мероприятия, и ОБЖ проводят, изучают следы животных, голоса птиц, оказание первой помощи. Это все прекрасно, и там же и трапезная у нас. Кстати, вот с храмом интересная история была связана. На Афоне точно такой же храм есть. Когда на Афоне Геронда, настоятель храма, узнал, что здесь такой храм, он привез сюда в День Победы, юбилейный День Победы, несколько лет назад было, привез десницу Георгия Победоносца. И эта десница в юбилейный год Победы проехала по многим городам России и закончила свой путь именно в нашем храме. То есть это очень так интересно. И они привезли с собой чудотворную икону Георгия Победоносца. Вот такая вся история связана. То есть можно так сказать, что от храма мы пошли к возрождению села. А от возрождения села мы пойдем к возрождению России. И вот когда мы вот этот проект «Мариинские избы», окончательно он сформируется, проекту чуть больше года. Я думаю, что еще года два, и проект заработает на полную мощность. Будет и город мастеров по возрождению ремесел, где мы можем принимать людей и обучать различным мастер-классам. Будет и кузница, и гончарка. Сейчас уже можно покататься там на лошадках, и козы, и коровы есть, покушать всю эту натуральную пищу. Красивое место. Там был единственное на Урале, а может даже и в России, вскрытая плотина из лиственницы. Можно посмотреть, как она устроена. Это центр старообрядчества России и Урала. Там очень богатая история.
Демидов там, по-моему, начинал.
Да, это... Почему Мариинск? Это в честь жены Демидова Марии. Мария Денисовна Демидова, полковница, жена Алексея Петровича Демидова. И село основано, оно было еще старше Екатеринбурга. Там много про это село, можно многое рассказывать. Но лучше приехать и посмотреть. И горы, и река, и самое чистое место в окрестностях Екатеринбурга по воде, по земле и по воздуху. Там даже стоит фоновая станция, по которая определяет экологию всего Урала, как эталон.
Игорь Алексеевич, вот столько у нас в России еще деревень, сел, которые находятся в неком каком-то запустении. Вы вообще верите в возрождение вот русского села, русской деревни? Есть ли у нас перспективы? Много ли таких людей, которые вот приложат свою руку, душу, как вы, чтобы восстановить русское село, русское крестьянство? Ведь это для России духовность такая, как душа России.
Да, вот смотрите. Я не знаю, как так получается, но вот когда приезжают к нам в село различные телекомпании отовсюду, они с удовольствием об этом пишут, рассказывают, и мы получаем отклики со всей России, и даже не только с России. И многие люди хотят, чтобы в различных точках нашей необъятной родины мы тоже делали такие же эко-этнопоселения. То есть возрождали села, возрождали народные ремесла. Мы подумали, почему бы нет? То есть за 2-3 года, когда мы этот проект полностью оформим, сделаем, мы будем также делать в различных точках страны. Это и Алтай, и Байкал, и Москва, и Крым. Везде, где будем находить таких же людей, близких нам по духу. А дальше, то есть за 6-8 лет, скажем, в России мы будем возрождать вот эти села. Дальше мы пойдем за границу. Уже есть заявки из Америки, из Германии и из Франции. Мы говорим, подождите. Причем американцам мы говорим, что мы там будем вигвамы для вас строить? Они нет, говорят, русские деревни. Потому что у нас в Америке тренд на все русское. Понимаете, вот, видимо, сейчас некий такой тренд или период, когда люди стали возвращаться к своим корням. То есть мы все родом из деревни. У нас это прямо в нашем генокоде записано, что нужно быть со своей семьей, нужно есть натуральную пищу, а не пластиковую, нужно дышать свежим воздухом. И кто его знает, может быть, через 25 лет, ну, чтобы сменилось поколение, да, люди уйдут из городов и поймут, что надо жить полноценной, нормальной жизнью, жить в хорошем месте, дышать воздухом, жить со своей семьей долго и счастливо.
Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, что для вас самое главное, что вы цените в людях, что самое ценное в жизни считаете приоритетным для вас? И есть ли какие-то вещи, которых вы никогда бы, наверное, не простили?
Ну, это обычные общечеловеческие ценности, все-таки я вам скажу. Это честность, порядочность, любовь к своему ближнему, помощь. Так получается, что когда ты с душой к человеку относишься, причем неважно, к какому человеку, любить, в принципе, всех можно. Конечно, любить удобнее того, кого удобнее любить. Но ведь мы все люди, все люди от Бога. И как вам сказать, когда мы любим человека, и он нам платит тем же, и когда мы делаем что-то с душой, что-то доброе, и это потом все нам возвращается. Главное ставить перед собой такие нормальные общечеловеческие цели, и их будет достигать легче.
Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали прежде всего молодым людям, как найти себя в жизни?
Не бояться ставить перед собой самые амбициозные цели. Чем выше цель, тем больше вы добьетесь. И верить в свои силы. Это как говорят о предпринимателях, например, что уверенность, основанная ни на чем. Так вот, верьте в себя, верьте в свои силы. Двигайтесь к своей цели. Каждый день. Не тратьте ее на пустяки. Не распыляйтесь. В любом возрасте это можно делать. Чем раньше вы начнете, тем лучше. Тем больше вы, может быть, достигнете. Хотя пределов, на самом деле, совершенствования человека нет.
Игорь Алексеевич, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам процветания, чтобы вы реализовали все свои проекты. Огромное вам спасибо за те благие дела, которые вы делаете на благо нашей Родины, великой России. Спасибо еще раз огромное.
Да, спасибо. Еще хочу сказать напутствие. Читайте хорошие, правильные книги. Это могут быть и исторические книги. Это могут быть и современные книги. Лучше читать практиков, тех людей, которые достигли многого, двигаться вперед. То есть даже маленький шажок вперед лучше самых больших этих мечтаний и дерзновений. То есть маленькое действие всегда лучше мечтаний. Но мечтайте и двигайтесь вперед.
Я хочу вам напомнить, у нас в гостях был основатель и глава группы компаний «Пенетрон» Игорь Алексеевич Черноголов. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч.